Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории Российского императорского флота и Белого движения в России, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья Никита Анатольевич Кузнецов. Мы обсуждаем биографию замечательного военного моряка и полярного мореплавателя Бориса Андреевича Виркицкого. Что ж, мы попадаем как раз в то время, когда Виркицкому дают под команду не ледокольный транспорт, а настоящий боевой корабль, притом довольно крупный.
Да, этим кораблем стал эскадренный миноносец Балтийского флота «Летун», на котором Виркицкий, можно сказать, сразу окунулся в гущу боевых действий, хотя вот у него был, конечно, огромный опыт именно как мореплавателя, а опыта командования боевыми кораблями у него не было, и по свидетельству современников не все ему давалось просто, скажем так. Но, с другой стороны, он проявил себя храбро и при подрыве летуна на мине, и довольно быстро заработал и георгиевское оружие за участие в конце 1916 года в восточной части Балтийского моря в минных постановках, то есть он проявил себя, в общем, как храбрый офицер.
И это было признано, и заслуги его были отмечены по чести его и по отваге.
Да, абсолютно так. Ну, а дальше начинается 1917 год, развал страны и флота, и по Балтийскому флоту это все ударило и уже во время февральской так называемой бескровной революции. И как раз, собственно, началась-то она, в кавычках, бескровная, с массового убийства матросами своих офицеров, то есть несколько десятков офицеров погибло. Виркицкий этой участи
Причем,
избежал.
Заметим, на разных базах, и в Кронштадте, и в Гельсингфорсе, и на южном побережье Балтики, получилось так, что ничего стихийного в этом акте репрессий не было, похоже на достаточно спланированную акцию. Ну, мы продолжаем.
Да, и все это происходило, да, в течение буквально нескольких дней, а потери сопоставимы с общими потерями офицеров флота в Великую войну. Виркицкий этого избежал, хотя команда летуна и выразила ему недоверие. Причем это тоже, конечно, сохранилось. И часть офицеров подписала эту бумагу.
Но он честный монархист.
Да, в общем-то, там, конечно, эта бумага совершенно абсурдная и как раз характерная для тех лет, что он там заставляет выходить на работы в рабочей форме одежды, ну, просто бред какой-то. Вот, самое интересное, что те, кто подписали из этих трех офицеров, два-то из них оказались в эмиграции и довольно активно, в общем, потом принимали участие в «Белом движении». Вот, но, соответственно, дальше происходит Октябрьский переворот, дальше выходит большевистский декрет о роспуске старого флота и о создании нового, и, как ни странно, Виркицкому...
Причём это... на Балтике даже не флот был создан, а действующий отряд, то есть жалкий обломок от старых боевых сил времен Российской империи.
Ну да, но формально нет, они назывались морские силы Балтийского моря, их ядром был действительно действующий отряд ДОТ, так называемый, флота. Вот. Но, как ни странно, Виркицкому вся эта ситуация в определенной степени пошла на пользу, потому что тогда же была воссоздана гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Но задачи ее, конечно, были гораздо уже более прозаичные и более практические. Нужно было вывозить хлеб из Сибири. Вот, и в тот момент, еще как бы до прихода к власти Колчака было несколько месяцев, и, в общем-то, рассматривали большевистским правительством, рассматривался вариант воссоздания этой экспедиции. Там даже ходили слухи, что чуть ли не Виркицкий встречался с Лениным, но это документально не подтверждается. Но Виркицкий, как действительно монархист и офицер, прекрасно понимал, что это шанс собрать вокруг себя офицеров и, в общем-то, использовать это в свою пользу. И он, его сотрудничество с большевиками руководствовалось...
Он действовал на благо исторической России,
да,
скажем так.
Именно так. Хотя потом в 1942 году написал воспоминания такие, под таким ярким названием «Где, кому, как и когда я служил при большевиках», где как раз обо всем этом ты и рассказал. Вот, и Виркицкому удалось перебросить в Архангельск целый ряд и материальной части, и целый ряд офицеров флота, И, в общем-то, он экспедицию свою готовил, но в то же время в Архангельске достаточно активно действовали подпольные антибольшевистские организации во главе с замечательным моряком Георгием Ермолаевичем Чаплиным, капитаном второго ранга тогда. И, соответственно, в начале августа происходит антибольшевистский переворот при поддержке англичан. Флотилии, над флотилией Северного Ледовитого океана вновь взвелись андреевские флаги, и Вилькицкий обратился к руководству, тогда называлось оно Временное правительство Северной области, с предложением, так сказать, начать работу своей экспедиции. И как он сам писал, узнав, что мне особо никаких денег и помощи-то материально не надо, в общем, мне дали добро.
Ну что ж, лето 1918 года, Вилькицкий отдает свои возможности, свой ум, свои навыки белому делу и оказывается на севере России одним из, ну, в сущности, ведущих офицеров морских сил этого региона. А какой он в этот момент имеет чин?
Капитан первого ранга. Он получил этот чин уже при временном правительстве.
И он, несмотря на то, что начинал все дело Чаплин, Вилькицкий выше его по чину, в каком он оказывается положении на флоте?
Ну, тут как бы их противопоставлять-то с Чаплином не стоит, потому что командовал флотилией все контр-адмирал, соответственно, Иванов, затем Викерст, ну и так далее. А Вилькицкий, он оказался вот на своем месте, соответственно, именно начальника гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. А закончил он службу-то у белых контр-адмиралом, который в 19-м году он получил этот чин.
Чем он занимался?
Вот, ну да, перед экспедицией, конечно, уже глобальных таких задач не стояло, хотя Вилькицкий писал планы, он еще это вот на рубеже, так сказать, его службы и при большевиках, ну, незадолго до его перехода как бы в стан белых, там глобальные планы по использованию, например, бомбардировщиков «Илья Муромец» в качестве самолетов ледовой разведки, и, в принципе, кстати, планы очень разумные, в советское время реализовавшиеся. Вот. Но в осенью 1918 года Таймыр и Вайгач отправились на восток с целью просто снабжения имевшихся тогда полярных станций, но они назывались радиостанциями, и плюс им нужно было оборудовать радиостанцию в Дудинке. Но этот поход, к сожалению, закончился катастрофой, и катастрофой страшной. В сентябре 1919 года на ранее не обозначенную на картах скалу в районе мыса Ефремов камень выскочил ледокольный пароход «Вайгач», который спасти так и не удалось. То есть человеческих жертв там не было, но одно судно потеряли. И это, конечно, положение Вилькицкого на флотилии Северного Ледовитого океана несколько осложнило. Вот. И пароход этот снять так и не удалось. В итоге он там висел-висел на этой скале и потом постепенно погрузился на дно. И в этом году его пыталась найти глобальная комплексная экспедиция Министерства обороны и Русского географического общества, пока не нашли.
Ну, а Таймыр хотя бы часть поставленных задач выполнил?
Таймыр выполнил все оставшиеся задачи, потому что не выполнить он их просто не мог, там бы люди на этих полярках умерли бы от голода. И вернулся он в Архангельск.
А вот что касается Дудинки, там предполагалось оборудовать радиостанцию. А удалось ли справиться с этой задачей?
Да, да, удалось, она заработала, все.
Дудинка, вот мы сейчас записываемся в Москве, но, ради бога, жители полярных регионов, не подумайте, что мы недооцениваем важность арктических портов. Дудинка – это очень крупный центр.
Да, и можно сказать, и начался-то он при белых, вот. И вообще, вот несмотря на, казалось бы, катастрофическую ситуацию, связанную с войной, и при Колчаке, и при Миллере, ну, исследования научно-практически велись-то довольно активно, и полярные станции продолжали действовать там и на Диксоне, и Маресале, это на побережье Ямала, и в других. Ну, их там, они, условно говоря, их по пальцам одной руки можно было пересчитать, но, тем не менее, они были.
Ну что ж, мы с вами вступаем в печальную историю эвакуации белых. Великий исход – это ведь не только эвакуация из Крыма, это эвакуация с Дальнего Востока, эвакуация Белого Севера, и в ней Вилькицкий будет принимать прямое непосредственное участие. Но вот прежде чем мы к этому приступим, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит печальный вальс, созданный за несколько лет до революции, и его мотив наверное, напоминает настроение тех людей, которым придется кому-то надолго, кому-то навсегда покидать Отечество. Итак, вальс «Осенний сон».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу великого арктического мореплавателя Бориса Андреевича Вилькицкого. В гостях у нас специалист по истории Российского императорского флота и Белого движения, кандидат исторических наук Никита Анатольевич Кузнецов. Ну что ж, вот последний раз Вилькицкий мог всерьез по-настоящему отдаваться своему любимому делу – полярным мореплаваниям, работе Северной гидрографической экспедиции, и вскоре для него наступает совсем другое время, время испытаний, он проявил себя достойно.
Ну, на самом деле, это был не последний раз, когда Вилькицкий побывал в Арктике, об этом сейчас мы скажем. И тут что хотелось бы отметить, что трагическим событием русского исхода на севере предшествовала еще Карская экспедиция 1919 года, в проведении которой Вилькицкий сыграл очень важную роль, и это товарообменная экспедиция по доставке, соответственно, из Англии и Швеции различных товаров в устье Оби пришли эти суда, и также был доставлен целый ряд военных грузов и пополнение для армии Колчака. Там другое дело, что большая часть этих грузов попала в руки красных, так как Колчаковский фронт отступал. Но на самом деле значение Карской экспедиции, оно, конечно, огромное, потому что по этому пути потом в советское время они, в общем-то, ну, по сути, этот путь используется и до сих пор. А можно сказать, у его истоков стоял именно Вилькицкий. Вот. А говоря о событиях исхода на севере, что хотелось бы отметить? Конечно, по сравнению с Крымским исходом или Дальневосточным исходом 1922 года события на севере были, пожалуй, наиболее драматическими и, можно сказать, страшными, потому что эвакуация, организация эвакуации никто не занимался, и все это произошло внезапно, и, в общем, это, конечно, такая грустная очень, мягко говоря, страница в истории Белого движения.
Да и спаслось гораздо меньше людей.
Да, и спаслось-то, то есть, по сути, эвакуировались на ледоколе Козьма Минин и посыльном судне Ярославна, как раз комендантом которого был Вилькицкий. В общем-то, в районе 1000 человек, там точные данные, кстати, толком и неизвестные. Плюс из Мурманска ушел пароход Ломоносов, на котором ушло еще меньше людей. Это все происходило в феврале 1920 года, когда стремительно наступала 6-я Красная Армия. Вот, в итоге Вилькицкий, как мог, конечно, будучи комендантом судна, организовывал, соответственно, погрузку на него, но в итоге остававшиеся на берегу просто даже стреляли им вслед, потому что, ну, в общем, многих, конечно, просто бросили. Часть людей ушло сухим путем через финскую границу, но все равно большая часть попала в руки противника.
Притом те, кто уходил через финскую границу, еще по дороге сталкивались с сопротивлением, уходили в жестоких боях, и многие так и не дошли.
Да, именно так. Вот, так более того, пришлось бросить во льдах посыльное судно Ярославна, потому что в погоню за Козьмой Мининым бросился, послали ледокол «Канада». Оба ледокола имели вооружение, и состоялся единственный, наверное, в истории морской бой ледоколов. Но они, в общем, повреждений, слава богу, друг другу не нанесли, и, в общем-то, как мне кажется, и не очень-то хотели, но такое, по свидетельству очевидцев, вот эти выстрелы, такой лед, взрывающийся, от, поднимающийся кверху от выстрелов, конечно, картина была сюрреалистичная. Но и опять же, конечно, ледоколы, пожалуй, это самые мирные корабли и суда, хотя на самом деле-то подобные прецеденты были уже и в Вторую мировую войну, но вот первый состоялся именно во время Северного исхода.
Ну, мне приходилось читать, не знаю, вы как специалист подтвердите это или опровергните, что Канада получила попадание.
Ну, я тоже. Ну, на самом деле, скажем так, это попадание, которое, ну, я думаю, речь там об осколках каких-то шла. То есть Канада в ремонт не становилась, и после этого участвовала, например, в операции по спасению ледокольного парохода «Соловей Будимирович». То есть, ну, может, какие-то это, осколки долетели.
То есть, иными словами, была дуэль ледоколов, Канада... За красных, Козьма Минин...
За белых.
За белых. На Козьму Минина, насколько я помню, перевезли орудия с Ярославны.
Да.
И из этих орудий нанесли незначительные повреждения Канаде. Канада повернула. Не столько уж, видимо, она получила тяжелый урон, сколько дух экипажа был таков, что, ну, а зачем нам сейчас насмерть схватываться? И поэтому они ушли.
Да, и с теми людьми, с которыми они бок о бок-то служили, воевали. Вот. Да и капитан Канады Николай Константинович Мукалов, он, в общем-то, сам эмигрировал через некоторое время, не очень хотелось. Вот. Ну, а для Вилькицкого и для других его коллег, ушедших с севера, началась, в общем-то, новая страница биографии, страница эмигрантская. Потому что первоначально они прибыли в норвежский Трамсё, норвежцы встретили очень хорошо, их там кто-то сразу отправился, многие, конечно, хотели идти в Крым, и говорят, и есть свидетельство, что и сам Вилькицкий, но, в общем-то, уже крымская эпопея тоже было ясно, что рано или поздно должна завершиться, поэтому Вилькицкий отправился в Англию, пытался там заниматься птицеводством, но в начале 1920-х годов он по приглашению, уже как наемный приглашенный специалист советских кооперативных организаций, участвовал в карских экспедициях. И как он сам писал в воспоминаниях, что я присматривался вообще, возможно ли вести антибольшевистскую борьбу, и когда понял, что невозможно, то, в общем-то, он от этого отказался.
То есть мы сейчас вспоминаем как раз вот ту вашу оговорку, когда вы сказали, что не последний раз Вилькицкий участвовал в полярных мореплаваниях вот под белым флагом, впоследствии это будет вот как раз то, что вы сейчас рассказывали. Только в данном случае он не был командиром, от него уже ничего не зависело.
Да, он был как бы групповым капитаном и заместителем начальника экспедиции, ну, там участвовал иностранные суда, которые проводили русские и русские, ставшие советскими моряки. Вот. Ну, соответственно, эта страница биографии Вилькицкого тоже завершилась в начале 20-х годов, и вот это уже было действительно его прощание с Арктикой, где его многие знали, многие помнили. Многие из тех, кто с ним плавал в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, продолжали свою службу. Вот, но с морем Вилькицкий не расстался. Он по приглашению жил, он обосновался он в итоге в Бельгии, и по приглашению бельгийского правительства он несколько лет работал гидрографом в Конго. И, как Зинаида Шаховская писала в своих воспоминаниях, он из арктического адмирала стал тропическим. Но он был отнюдь не адмиралом, а был он рядовым гидрографом.
Нет, по чину он все же контр-адмирал. Вот по должности, с этим ему не повезло.
Да, именно так. Ну, бельгийцам был, к сожалению, чин его безразличен. Вот, он несколько лет там проработал и, судя по всему, основательно подорвал в этих тропиках здоровье, но в итоге и пенсии не получил, потому что стаж его был недостаточен. А затем, живя в эмиграции, он занимал какие-то самые низовые должности, то бухгалтера, то конторщика, и, собственно, умер он в одиночестве в 1961 году в бельгийской богадельне. Но в судьбе Вилькицкого, конечно, было немало удивительного, и даже после смерти, как это ни парадоксально звучит, потому что в 1996 году, когда широко отмечалось 300-летие российского флота, прах Вилькицкого был перевезен в Петербург и перезахоронен на Смоленском православном кладбище на фамильном участке рядом со своим отцом, рядом со своим братом Юрием. Вот, и сегодня прийти и поклониться праху этого выдающегося человека, если кто будет в Петербурге, то всегда может.
Скажите, а есть где-нибудь в мире, у нас на территории России или за рубежом, может быть, памятник или памятная доска в честь Веркитского?
Есть, памятная доска есть в Санкт-Петербурге, на доме, где жил он и его отец. Памятника как такового нет, но в Русском географическом обществе, в его штаб-квартире, среди других полярных мореплавателей, установлен и бюст Бориса Андреевича Веркитского.
Вот это славно. То есть, иными словами, даже учитывая то, что на протяжении нескольких десятилетий имя его не слишком упоминали, не то чтобы забыли, нет, даже выходили, даже, насколько я помню, в советское время выходили отдельным изданием книжным материалы Северной гидрографической экспедиции, карты, в общем, довольно значительная книга. И, в общем, тем не менее, Веркитский оказался где-то на периферии истории полярных плаваний и открытий. А вместе с тем, этот человек сделал так много, что его наследие впоследствии использовалось в те самые десятилетия, когда о нем не особенно говорили. Хотелось бы отметить вот что. Как и все те люди, которые ушли в годы русского исхода, кто-то в 20-м году с русского севера, из Белого Крыма, кто-то через несколько лет с Дальнего Востока, кто-то по льду Финского залива, Финляндию, кто-то иными путями с территории России, все эти люди могли бы впоследствии России пригодиться, но они не вернулись. И знания того же Веркитского очень пригодились бы в 20-е, в 30-е годы, когда государство опять начало исследование северных полярных морей, когда там началось развитие транспортных узлов, радиостанций, научной инфраструктуры. Но людей не хватало, людей хорошо образованных, знающих все это, и Веркитский очень пригодился бы. И очень пригодился бы он и в годы Великой Отечественной войны, поскольку это боевой офицер. Как сам Веркитский, так и сотни офицеров, адмиралов Российского императорского флота не оказались в тот момент ни на Балтийском флоте, ни на Черноморском, ни на Североморском. И это, в общем, лишило флот страны Советов очень серьезного кадрового пополнения в тяжелейшие годы начала Великой Отечественной войны. Ну, а сейчас, я думаю, надо сказать еще раз доброе слово о Борисе Андреевиче Веркитском. Блистательный мореплаватель, достойный офицер, человек, который является, ну, можно сказать, автором целого ряда географических открытий. И поскольку время нашей передачи подходит к концу, я даю Никите Анатольевичу буквально еще минуту для того, чтобы он этот мой перечень дополнил со своей стороны как специалист. Я, может быть, что-то позабыл.
Ну, что приятно, что сейчас в честь Бориса Веркитского есть два гражданских судна названных, и что его имя на карте увековечено. Вот это, наверное, для любого моряка и полярника очень важно. И более того, пролив Бориса Веркитского, который много лет был безымянным, причем это было, у него имя Борис было отобрано без какого-либо правового акта, благодаря усилиям моряков-гидрографов, которые 10 или даже больше лет за это бились, теперь на картах вновь обозначается как пролив Бориса Веркитского. И вот это, пожалуй, самое главное – память об этом замечательном человеке.
А мне осталось от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Никиту Анатольевича Кузнецова за то, что он в течение часа самоотверженно работал здесь просветителем, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».